Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. На прошлом занятии у нас прозвучало следующее место из латинского слова. Все наслаждения человека принадлежат господствующей в нем любви, или же от нее зависят, ибо человеку приятно только то, что он любит. И всего более наслаждается он тем, что всего более любит, то есть предметом господствующей любви своей. Все, в частности, наслаждения одного человека, все им любимое, относятся к одной главной любви его, которая и называется господствующей. Все они вместе образуют эту любовь и составляют с ней одно целое. Так точно и все наслаждения вообще относятся к одной главной и господствующей любви. На небесах любви к Господу, в преисподней к любви к себе или же к себелюбию. То есть любовь реализуется через свои удовольствия. И мы, как мы обсуждали с вами это в прошлый раз, человек, отслеживая, что доставляет ему удовольствие, чем он наслаждается, может определять ту любовь, которая в нем господствует, и в конечном счете более или менее определять, какая его ждет посмертная судьба, если он будет продолжать следовать за этой любовью. Но, вообще говоря, все удовольствия, даруемые Господа, соответственно служению любви в человеке. То есть, в зависимости от того, какие служения любви, такие свойственные удовольствия. И поскольку изначально любовь в человеке исходит от Господа, в последовательности нисходящей, исходит в предельной чистоте, то и все наслаждения в этом нисхождении чисты и прекрасны. То есть изначально нет злых удовольствий или же удовольствий любви адской, а все удовольствия, исходящие от Господа, чисты и прекрасны в нисходящей последовательности. Поэтому-то в Писании и сказано было прообразованиями, что всякое удовольствие жизни даруемо человеку от Господа. И оно в себе всегда чистое и прекрасное, если только оно в нем неотделяемо от того служения, которому оно в нисходящей последовательности, в восходящей последовательности, в нисходящей последовательности, которому оно присваиваемо в нисходящей последовательности. Ибо в нисходящей последовательности в каждом человеке присутствует образ ограниченного божественного человеческого. То есть, как мы помним, нисходящая последовательность – это наитие Господне через раздельные степени. И в каждом своем нисхождении божественное человеческое Господа все более ограничивается, но при этом продолжает сохраняться в своей изначальной чистоте. То есть это более ограниченная, но все та же божественная и чистая форма. И в этом своем божественном человеческом нисходящей последовательности в каждом сознании Господь присутствует в своем совершенстве и в своей полноте, хотя и ограниченной. Но проблемы начинаются тогда, когда происходит присвоение в последовательности восходящей. Ибо если последняя или же природная степень в человеке извращена, если извращено его волительное в этой степени, то тогда Господь ему присваивает из своей последовательности нисходящей в себе, последовательности восходящей, только то, что человек может переварить, что его не разрушит. А если человек пребывает разрушенное духовное, то он может воспринимать только служение любви собственного и любви мирского, отделенное от высших служений, потому что это будет соответствовать его любви восприятия. И тогда Господь ему присваивает заслужение зла, в которых удовольствие добра, которое, то есть служение зла как таковое по себе не существует, а существует извращенное и изуродованное служение добра. То есть Господь тогда человеку присваивает их в том несовершенстве, в котором человек может их воспринять, в отделении от высших любви. И, соответственно, и удовольствия, которые изначально были чистыми в последовательности нисходящей, в последовательности восходящей обращаются в нечистые адские удовольствия, соответствующие тем служениям, которые Господь по попущению своему вынужден тогда человеку присваивать, чтобы сохранить его существование. Это вот помните, как мы обсуждали уже это, что северные народы не могут переваривать мясо свежее, и поэтому они вынуждены есть полутухлое мясо, как полуразложившееся, потому что это мясо их желудок может переварить. Вот так вот Господь вынужден присваивать человеку служение, так сказать, полутухлое, полуразложившееся, вместо чистых, которые они были в нем воплощены в реальность последовательности нисходящей, чтобы человек их мог переварить и мог посредством них существовать. Вот. Поэтому, но так как служение в своей основе чистое, и более того, последовательности нисходящей, он пребывает в нем чистоте, то в себе самом и эти служения, и эти удовольствия чистые. То есть, когда Господь в каждом человеке нисходит своей божественной человечностью ограниченной, то он нисходит образом, то есть во всех людей, образом прекрасного и совершенного мира. То есть та реальность, которую Господь дарует в нам, нисходя в своей последовательности нисходящей, она прекрасна. Но вот мы, принимая ее в своем извращенном восприятии, ее извращаем. Господь в нас пытается действовать служениями чистыми и не может. Поэтому он вынужден действовать в нас служениями разложенными, извращенными. И поэтому та реальность или тот как бы внешний мир, который возникает при строительстве по соответствиям пребывающих внутри нас служений, он превращается в то, что вот мы, как говорится, имеем. То есть в реальность фактически мира, кажущегося нам адом и преисподней, где существуют, соответственно, все представительства этих адских служений в виде минерального царства, растительного царства, животного и, соответственно, адские представительства в виде социальной жизни, взаимоотношений людей между собой и творимых ими друг по отношению к другу действий адских. Но, опять же, подчеркиваю, изначально эта реальность чиста и прекрасна. Ее удовольствия чисты и прекрасны, и действия в ней чисты и прекрасны. Поэтому, когда Господь дает нам все эти служения, Он дает нам, чтобы мы ими питались и росли в прекрасный образ. Вот как это было сказано прообразовательно в слове Ветхого Завета. «Все пресмыкающиеся, которые живут, будут вам в пищу, как траву съедобную даю вам все». То есть все, что нам Господь дает, оно в себе чистое, и оно для питания. А если человек этого не может воспринять, или же воспринимает искаженно и извращенно, то это уже, как говорится, его проблема, а не Господа, который ему дает изначально все чистое и прекрасное. Как это истолковано было в книге эта фраза из Ветхого Завета была истолкована в книге «Тайны небесные», «даю вам все» означает получение удовольствия вследствие действия или же служения. Поскольку то, что дается в пищу, дается для действия. Пребывающие в благолюбии или же в любви к ближнему взирают на удовольствие исключительно из совершаемого служения. То есть они не ищут удовольствия ради удовольствия, а они взирают на удовольствие только ради совершаемых служений. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнью служений. Тот, кто любит ближнего, как самого себя, ощущает радость благолюбия только в его проявлении или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью в служении. Такова жизнь всего неба. Ибо царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, является прежде всего царством служений. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы извлекают от Господа. И также и со всяким удовольствием. Чем более возвышено его служение, тем больше его радость. Например, удовольствие супружеской любви. Поскольку эта любовь является рассадником человеческого общества и таким образом Господнего Царства на небесах, что является величайшим из всех служений, то она и содержит в себе так много радости, что составляет само небесное счастье. Как это было сказано в другой книге латинского слога, любовь супружественная является основой всех других любви, и все другие в ней содержатся, как так сказать, в своем источнике. Почему? Потому что служение этой любви самое высшее. Оно служит представительством соединения в человеке доброго и истинного в сознании человека. И поэтому все ее проявления служат представительствами такого соединения. И она служит рассадником человечества и через это рассадником небес. То есть она является в себе самое сокровенное внутреннего божественного человеческого. Вот откуда происходят все ее радости и все ее удовольствия. Если только человек исполняет при этом свойственное служение, то есть то, что представительствует по соответствиям ее источник, соединение божественного истинного с божественным добрым, которое совершается в супружественном соединении, вплоть до последних, то есть телесных начал, одного мужчины с одной женщиной, от которого у них рождаются дети, и которая в результате составляет собой единую семью. Тоже относится и ко всем другим удовольствиям, но с различием, согласно превосходству служений, которые являются настолько разнообразными, что едва ли могут быть разделены по родам и видам. Некоторое служение относится более прямо и непосредственно к царству Господа или же к Господу. Другие же более отдаленно и косвенно. От этого меняются, соответственно, и свойственные им удовольствия. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, все удовольствия, но только ради служения. Таким образом, хотя они и различаются в соответствии со служениями, в которых они состоят, они обретают жизнь свою от небесного счастья. То есть, любое служение, это может быть и служение обществу на ниве экономики, даже путем накопления богатств, если только эти богатства употребляются для служения. Это может быть и служение даже воинского искусства, если оно применяется в защите справедливости, в защите отечества, в защите добрых от злых, в защите порядка от беспорядка и его разрушения. Даже служение палача, казалось бы, уж самое отвратительное и презираемое, но если оно используемо исключительно для пользы, наведения в обществе порядка, в защите добрых от злых и в поддержании справедливости, то и это служение человеку доступно и приводит его к Царству Небесному. Если человек при этом верует и не находит в удовольствии в этом служении вне самого служения, то есть не проявляет ни жестокости, ни безжалостности, и даже жалеет свои жертвы и жалеет, что вынужден осуществлять это свое служение по отношению к ним, но понимает, что это необходимо для поддержания высшего порядка и справедливости.
Извините, но больше как искренности, да, такой?
Ну, чтобы он понимал, ради чего он это делает, и делая, и не находил удовольствия в самом акте насилия, возмездия и уничтожения.
Искренне это он делает?
Ну да, 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 в невинности, скажем так. Даже не столько искренне, сколько в невинности. Царство...
Что он действительно не понимает это, да?
Или нет, почему? Он понимает, что он делает, но он понимает, ради чего он это делает. И он в этом видит свой долг, а не просто удовольствие, потому что вот как в полицию. В полицию часто идут отморозки, которые...
Это вот сейчас ярко видно.
Да, которые боятся... Не, ну я имею в виду в нормальной стране. Вот в Штатах. Там в полицию часто идут отморозки, любители насилия и так далее, которые так его проявить не могут, потому что они понимают, что они за это будут наказаны. А в полиции, если они по отношению к такому же преступнику его применяют и держатся в рамках закона, то они уже могут, конечно, отвязаться на всю катушку. Но они преступника там прессуют не потому, что они его как преступника ненавидят, а потому, что они получают садистское наслаждение в том, что можно кого-то прессовать. Вот это называется не в невинности, и когда вот эту вот службу палаческую применяют именно ради удовольствия отвязанного от службы. А когда полицейский служит закону, и он может поступать как угодно жестоко, но при этом он не любит жестокости и применяет его только по отношению к тем, кого нужно усмирить, чтобы навести порядок, то вот такой полицейский действует в невинности и не отделяет удовольствие от применения того же насилия от его служения. То есть он получает удовольствие не от самого насилия, а от того, что он мог послужить обществу, порядку, там, добрым людям этим своим служением. Царство Христово, которое есть небо, есть и царство служений. Господь любит всех, а потому и желает всем блага. Благо же есть служение. И так как благо или же служение Господь творит в небе посредством ангелов, а в мире природном посредством человека, то поэтому самым тем, которые верно совершают служение, Господь дает любовь служения и в ней возмездие, каковым есть блаженство внутреннее, а оно составляет благополучие вечное. Вот в этом разница. Удовольствие адское, оно приносит удовольствие, но оно не дает блаженства ни духовного, ни небесного, а в мире духовном обращается в неудовольствие. То есть вот люди, которые получают в этом мире удовольствие адское, они не получают блаженства, и наоборот, они получают несчастье, в которое эти удовольствия обращаются, неблагополучие, в которое эти удовольствия обращаются для них в другой жизни. Но Господь любит всякого, и поэтому Он ему дает служение, то есть действие жизни. И тем, кто их исполняет, в порядке, и даже тем, кто их исполняет вопреки порядку. Почему? Потому что сознание и существование может образовываться только посредством служения. И сознание небесное, и сознание адское. Потому что если бы Господь не давал адским сознаниям адских служений, они не могли бы образовываться, не могли бы существовать и гибли бы и разрушались. То есть даже в том, что он дает адским сознаниям их адские служения, тоже проявляется его милосердие по отношению к ним. Именно для того Господь и создал творение, как царство служений, которым он мог бы одаривать существующих как бы вне его всем тем блаженством, свойственным частностям его существования от вечности, в которых он блажен сам собой. Одаривать от себя, но при этом как бы через какого-то другого, такого же, как и этот одариваемый. То есть, ведь в чем смысл блаженства даруемого Господа? Если бы он дарил непосредственно, то человек был бы как тот ребенок, о котором Руссо сказал, что самый лучший способ для человека испортить – это все ему давать и ничего от него не требовать. Когда же Господь дает человеку служение, чтобы он делал их другому, а возмещение получал лишь через, и одаривался только через служение, которое другой делает по отношению к нему, тогда у человека становится на первом месте обязанность совершения служений. И тогда благодеяния, даруемые через Господа, идут ему на пользу, ибо он обретает блаженство, одаривая других, и получает природное удовольствие от того, что другой делает ему, получая при этом внутреннее духовное блаженство. Вот в этом был смысл сотворения Вселенной. Мы это обсуждали уже однажды в проповеди «Зачем Господь сотворил Вселенную?». И вот я сейчас как бы снова вернусь к этой проповеди и, чтобы напомнить вам, приведу выдержки оттуда. Как было сказано в этой проповеди, в божественном слове латинского слова говорится: «Господь желает присваивать всякому свое собственное и таким образом сообщить каждому вечное блаженство». Известно, что свойством любви есть отдавать другому все то, что есть его собственным. Насколько же более это должно быть свойственно любви божественной? Господь создал Вселенную не для себя, но для тех, с которыми Он должен быть в небе. Ибо любовь духовная такова, что хочет дать свое другому. И насколько это может, настолько же она в своей сущности, в своем мире и в своем блаженстве. Духовная любовь извлекает это из божественной любви Господа, которая такова в бесконечной своей степени. Человек изначально был создан для того, чтобы служить восприемником того, что есть в Господе самого абсолютно доброго, то есть его подлинной сути, божественной любви. Ибо столь велика любовь Творца к своему творению, что он желал бы всего самого себя отдать, если бы это только возможно было. Именно поэтому человек и был создан по образу и подобию Божьему, чтобы мочь быть вместилищем его самого, Творца Вселенной, насколько это его тварной природе человеческой возможно бы только было. Ибо самой главнейшей сущностью любви есть желание сообщить все свойственные ей собой блаженство и благополучие тому, на кого она направлена. Вне этого стремления создание Вселенной было бы совершенно невозможным для абсолютно благого Творца, ибо к чему бы послужило Господу все творение Вселенной, если бы Он не создал образов и подобий самого же Себя, которым мог бы сообщать все свое божественное. Что бы сталось бы с божественным в этих образах и подобиях, если бы они существовали не ради цели служить субъектами, воспринимающие божественное все ближе и ближе, видящими и ощущающими его в себе. А так как божественное неисчерпаемое слово славы, то удержано ли бы и могло ли бы удержать оно это в себе самом, не отдавая это другим? Ибо любовь желает сообщать свое другому и даже давать от своего сколько может. Тем много более божественная любовь, которая в своем совершенстве бесконечна. Может ли она давать и тут же отнимать? Дать то, что должно погибнуть? Не есть ли это дать то, что внутренне в себе не есть чем-либо? Так как оно, погибая, становится ничем, и в нем нет того, что есть. Но она дает, что есть, и не перестает быть. А это вечное. Вот в этом, кстати, очень интересно заключалась проблема, которую увидел в свое время Гаутама Будда. Помните, вот этот царевич. Он увидел, что все дароваемое проходит, что всякое удовольствие разрушается. А поскольку Будда появился в самую темную, можно сказать, ночь падения человечества, когда за удовольствиями природными не стояло никакого блаженства и ничего вечного, то ему это и представлялось так, что все дается, и все распадается, и исчезает, и ничего от него не остается. И он начал искать путь избавления от этого, и в определенной степени он нашел этот путь, который соответствовал ментальности людей его эпохи и последующей эпохи, там, на Востоке, то есть путь, который позволял сосредоточиться на внутреннем служении. Хотя тогда не было благодати, если мы помним, благодать или же благолюбие, духовная степень божественной любви, от которого должна была прийти благодать, могла явиться только после Господнего прихода и Господнего воплощения. Но все те буддисты, которые жили по этому благородному восьмеричному пути, которое им Будда, через Будду было даровано Господом, все они потом вошли в буддийские небеса, вот этих вот духовных небес, которые были образованы Господом после его первого пришествия. И на основании этих небес образовалось то, что называется современным буддизмом или же ламаизмом, то есть положительная религия, которая почитает Господа под именем вечного Будды. Да, она языческая, там множество Будд и так далее, но через эту религию нынешние буддисты входят в свои буддистские небеса, входили вернее. А сейчас они входят в определенные разделы небес новой церкви, которая образовалась после Господнего второго пришествия. Так как Господь в себе един, то наиболее адекватно ему отвечал бы единственный тварный человек, как абсолютный восприемник его полноты в творении. Но если бы Господь создал бы только одного человека, то таковой человек, в свою очередь, не смог бы воспринимать любви Господней во всей ее полноте. Ибо Господь в благодетельствовании от своего творения не нуждается, и тогда человеку некуда было бы проявлять полноту Господней любви себе, то есть некого было бы, в свою очередь, благодетельствовать. Именно поэтому Господь и создал множество людей, которые, воспринимая в себя его полноту, могли бы друг друга благодетельствовать. И чем больше они благодетельствовали бы друг друга, тем больше любовью от Господа исполнялись бы, и тем блаженнее, счастливее и полнее в своем восприятии становились бы. Это-то проявление любви Господней к ближнему и называется служением у человека, которое есть стремлением ко благу ближнего своего и которое только в нем и может служить вместилищем Господней любви. Именно поэтому Царствие Господне в Слове и называется Царством служения. Ибо отправлять служение значит хотеть блага, а не отправлять служение значит хотеть блага другим не ради общего блага, а ради себя самого. И при этом более всего любить себя, а в первом случае наоборот, это значит более всего любить образ, а любить Господа. Таким-то образом все живущие на небесах составляют как бы одно единое целое. Не сами по себе, однако, но по Господу. На Него они взирают, как на единого, от которого исходит все, а на Царство Его, как на общину, о которой должно печься. Это самое разумеется в словах Господа. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Искать правды Его значит искать Его доброго. Это же касается человека. Что же касается человека, то насколько он живет согласно божественному порядку, то есть насколько он живет в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, настолько же действие его суть служения в образе и соответствии, которыми он соединяется с небесами. Любить Господа и ближнего значит вообще отправлять какое-либо служение в общем порядке общественном. Всякая частность в как бы внешней по отношению к сознанию Вселенной есть воплощением образным, по соответствиям, частности чего-либо, относящегося к божественному человеческому, в образе действия или же служения, направленного к воплощению его божественного человеческого от вечности в образности совокупности человеческого существования, в видимостях пространств, времен и как бы неких таких самостоятельных личностей. Все и каждое, существующее в сотворенной Вселенной, имеет такое соответствие во всем и каждому человеку. Поэтому можно сказать, что человек также есть в некотором роде Вселенная. Все расположения и оттоле все помышления его имеют соответствие со всеми произведениями царства животных. Его воля и оттоле его разум соответствуют всем произведениям царства растительного, а последнее начало его жизни соответствует всем произведениям царства ископаемого или же минерального. Для ангелов из этого ясно, что сотворенная Вселенная есть прообразовательный образ Бога-человека, и что любовь и мудрость его есть то, что представляет в образах во Вселенной. И есть то, что представляется в образах во Вселенной. Однако же так, что сотворенная Вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него, ибо ничто в сотворенной Вселенной не есть субстанция и форма сама в себе, или же сама жизнь и сама любовь и мудрость. И даже человек не есть человек сам по себе, но все это таково лишь от Бога, который и есть самый человек, самая мудрость и самая любовь, и самая форма и самая субстанция, которая, как сущее само в себе, суть несотворенная и бесконечная. Все же, что имеет существование от этого несотворенного и бесконечного, есть сотворенным и конечным, ибо содержит в себе, ибо не содержит в себе ничего такого, что есть сущее само по себе. И потом, поэтому все такое представляет лишь образ того, от кого оно имеет свое бытие и свое существование. То есть все, что мы видим как сотворенная Вселенная, есть лишь представительство по соответствиям внутренних служений. Служение, если они воспринимаемы чистой волей небесных, если же воля извращена, то служение этой извращенной воли и в то же время служение божественных, проистекающих от духовной степени Господней любви или же благолюбия. Потому что если мир чист, его составляют сознание чистое, то ли это ангельские небеса, то ли это мир природный до падения человека, то в этом чистом мире чистое служение, исходя от Господа в последовательность нисходящей, воплощаются в дела, и из этих дел или же действий формируются затем в последовательности восходящей сознание тварное, которое не есть Богом, человеком, но и как в последовательности нисходящей, то есть не есть божественным человеческим, но есть человеческим, происходящим от божественного, или же сотворенным человеческим сознанием, которое возникает из этих, посредством этих действий, оно завершается в этих действиях, как в своей последней степени, в последовательности восходящей. Если же человечество падшее, то тогда есть как бы двойной поток действий, одни из которых являются служениями разрушенными, исходящими из воли извращенной, а другие являются служениями, исходящими от божественного благолюбия, то есть духовной степени Господней, и их борьба создает мир, полный кипения, страстей, в которых идут войны, в которых проливается кровь, в которых происходит насилие разного рода. И все это попускаемо Господом, ибо только посредством этого в последовательности восходящей может быть образуемо то сознание, в котором происходит преобразование, очищение, возрождение и спасение. И только таким образом, о чем будет сказано несколько дальше. И вот в таком вот обществе существуют самые различные формы выражения этих божественных служений. Это и государство, и развитая экономика, и собственность, существуют богатые и бедные, существуют притеснения и благотворительности. И все это представительствует по соответствию те внутренние процессы, которым человеческое сознание или же сознание природное служит последней степенью восприятия, а внешнее, как бы внешнее, существующее как бы вне этого сознания, Вселенная служит способом реализации представительства по соответствиям и формирования сознания тварного человеческого последовательности восходящий. По этой-то причине все частности и образы существования в тварной Вселенной есть в себе действиями, направленными к воплощению какого-либо служения в образе человеческом, более или менее полном. Самый полный образ здесь – это тварное сознание человека и ангела. А чем менее полный образ человеческого в каком-либо частном служении в этом сознании, тем более внешним и более примитивным представляется его образ этому тварному сознанию. Представляется и является в формах как бы внешних по отношению к нему самому, то есть в формах царств минеральных, растительных и животных. Как об этом говорит латинское слово, Царство Господне есть царство цели. Или же, что тоже, царство служений. Поэтому Вселенная была создана и устроена божественным началом таким образом, чтобы служения облекались бы везде в такие предметы, посредством которых они могли бы представительствоваться в действии или же проявлении сначала на небесах, а потом и на земле, то есть постепенно и последовательно до самых последних степеней природы. Из этого ясно, что соответствие природных начал с духовными или же земного с небесным совершается посредством служений, что служения соединяют то и другое, и что внешние образы или же формы, в которые облекаются служения, настолько служат соответствиями и средствами соединения, насколько они суть образы, то есть формы служений. Все предметы, существующие в природном мире и его трояком царстве, согласно с божественным порядком, суть образа служений или же проявления, образовавшиеся вследствие служения и ради служения. Поэтому все эти предметы и суть соответствия. Что же касается человека, то насколько он живет согласно божественному порядку, то есть насколько он живет в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, настолько действие его суть службы в образе и соответствиях, которыми он соединяется с небесами. Любить Господа и ближнего значит вообще отправлять служение. К тому должно знать, что мир природный соединяется с духовным через человека, или же другими словами, что человек есть посредник этого соединения, потому что он причастен не только миру природному, но и миру духовному. Вследствие чего, насколько он становится человеком духовным, настолько он становится и посредником этого соединения. И наоборот, насколько он становится не духовным, а природным человеком, настолько он перестает быть таким посредником. Тем не менее, независимо от его посредства, божественное наитие непрестанно сходит в мир и во все мирское в человеке, но только тогда не в рассудочное начало его. То есть, смотрите, человек духовно мертв, он перестает быть посредником через свое рассудочное начало. Но все его природные действия являются такими посредиями. Только тогда они служат посредиями и для вещей небесных, и для вещей адских, формирующих его сознание и представительствующих по соответствиям борьбу в нем доброго духовного с адским и злым. Даже там, где восприятие служений разрушает их цельный образ, даже и там, то есть в детствиях адских, Господь все равно соединяет их в образ человеческий, только в образ, пребывающий в формах извращенных и искалеченных. Соединяет путем обращения этих форм в служение адские, которые есть тоже образ человеческий, только извращенные, которые также есть служениями, ибо служат цели поддержания существования сообществ адских, как в мире, так и в преисподней. То есть Господь поддерживает из милосердия своего даже существование сообществ адских путем определенного рода служений. И они тоже составляют часть его царствия, которое есть царство служений, только часть адская, которая находится под его непосредственным управлением и в котором он постоянно восстанавливает порядок. Как об этом было сказано в книге о божественном провидении, нечестивые или злые могут также творить дела, как и люди благочестивые и добрые. и даже с дивным рвением, ибо они взирают на себя в делах и смотрят на почет, как на дело. Поэтому, чем сильнее растет любовь к себе, тем более разгорается в ней желание творить дела для своей славы. Такого рвения не существует у людей благочестивых или добрых, разве только оно снизу побуждаемо почетом. Таким образом, Господь любовью к доброй славе ведет нечестивых сердцем, которое в почестях, и возбуждает их творить дела для общины или же отечества, для общества или же города, где они, а также для сограждан или же ближнего, с которым они. То есть даже в адах они творят дела для своих ближних. Таково управление Господа, называемое божественным провидением. В самом деле царство Господне есть царством дел. И там, где малое число людей творят дела ради дел, он соделывает, что поклонники самого себя возводятся ко внешним должностям, в которых каждый своей любовью побуждаем творить доброе окружающим. Предположив миру, чего не существует, царство адское, где только царствует любовь к себе, только исключительно. Любовь к себе самой и есть, собственно, дьявол. Разве там каждый по огню любви к себе и по блеску славы не будет творить дел больше, чем в любом другом царстве? Это любопытно. Вот смотрите, царство, где больше царствует порядок духовный, вот возьмите ту же Швейцарию, там не творится великих дел. Они просто себе живут, их хроники скучны. Но люди счастливы, живут нормальной, чудесной жизнью. А в царствах, где царствует адский порядок, там все хотят великих дел, и там они творят великие подвиги, захваты, экономические преобразования, перевороты и так далее. Потому что они движимы этому, побуждаемы к этому любовью к собственному. Между тем, как все такие имеют на языке благо общее, а в сердце собственное благо, и так как каждый взирает на своего государя, дабы стать выше, ибо каждый стремится быть наивысшим, возможно ли там видеть, что такое есть Бог? Там все окружены дымом, как бы пожара, сквозь который никакая духовная истина пройти не может в свете своем. Я видел этот дым, как бы пожарный, вокруг адов обожателей себя самих. Засвети фонарь и поищи, сколько в теперешних государствах между стремящихся к почестям таких, которые не были бы одержимы любовью к себе и к миру. Из тысячи найдешь ли 50, которые были бы движимы любовью к Богу, и между ними только некоторые стремятся к почестям. То есть поэтому-то этот мир отдан на управление сознанием адским, потому что они, движимые почестями своими, своим почестям и так далее, совершают служение гораздо лучше и гораздо величественнее, чем это могли бы сделать люди добрые, которые не стремятся к почестям, не стремятся к вознаграждениям, не стремятся к славе. А в аду, это есть вот это царство, которое тут описано и которое в мире невозможно. Там все движимы стремлениями совершать великие дела, а на самом деле только ради самих себя. И поэтому там постоянно возникают перевороты, величественное царство, громадные дела, движения, сражения. И там они, что называется, по самые уши наедаются своим величием.
Общество на земле это надо, а там это не надо.
Нет, вот там надо в аду. В аду это надо. Как не надо? Этим обеспечивается их существование.
Ну, соотношение небес, что оно не соответствует этому, что оно там не имеет смысла.
Что?
Почести.
Так на небесах... Не, на небесах есть почести. Но там почести, добровольно отдаваемые тем, кто к ним не стремится.
В отношении...
Да. Но они в них почитают не их самих, а Господа. Они оказывают почести Господнему в них, а не их собственному. Потому что в аду все требуют почести к своему собственному. Там о божественном никто не думает, потому что в аду каждый верит, что достоинство, сила, потому что для них главное достоинство – это сила и возможность преодолеть другого. Да, принадлежат им самим, что это их собственная сила.
Они состязаются.
Да, что, и что вот они такие великие. Они, а в небеса знают, что велик только Господь.
Это мучение получается.
Да. В мире природном адские служения используемы для очищения и преобразования сознаний. В аду же для поддержания цельности их существования в их господствующей любви. Как об этом было сказано в книге «Тайны небесные», от промысла Господня соединение добра и истины в других через очищение, которое производится двояко. Одним способом посредством искушений и другим способом посредством брожений. Духовное искушение – ничто иное, как борьба против зла и лжи, выдыхаемых от ада и затрагивающих. Ими человек очищается от зла и лжи. И в нем тогда добро соединяется с истиной и истина с добрым. Духовное брожение производится разными способами, как в небесах, так и на земле. Но в мире неизвестно, что оно такое и как они производятся. В самом деле, это зло и ложь, которые, будучи пущены в общество, производят то же, что закваска, положенная в муку, или же сок виноградный, и посредством которой вещества разнородные отделяются и однородные соединяются. И отсюда чистота и прозрачность после того, как все перебродит. Эта закваска и подразумевается под словами Господа, что Царство Небесное подобно закваске, которое женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Целью же всего этого является то, дабы насаждаемый злом и ложью, казался бы себе, дабы наваждаемый злом и ложью, казался бы себе пребывающим в свободе и таким образом сражающимся со злом и ложью от самого же себя, но при этом с признанием, если не во время сражения, то хотя бы после, что вся сила его сопротивления злому и ложному принадлежала в это время исключительно единому Господу. И когда такое происходит, то не только укрепляемы бывают те истинности и блага, которые были укоренены в сознании навождаемого таким образом перед этим, но гораздо больше он их истинности и благ тогда вносимо в это сознание. Ибо таков результат всякого духовного борения, которое победоносно. Совершенно обычно для Господа в такого рода борениях обращать исключительно в доброе все то злое, которое ады воплотить через эти борения в сознание желают. По каковой причине им и недозволяемо привнести в эти борения более злого или же какого-либо иного злого, нежели чем может быть при этом обращено Господом в доброе, которое подходит тогда для пребывающего в этом борении. То есть вот в этом смысл, что Господь человеку никогда не попускает страдать более, чем это нужно для его духовного благополучия, чем он способен вынести. И причиной этому служит то, что Господне Царство есть царством служений, почему ничего и не может быть совершаемо в творении такого, что не послужило бы в результате источником хоть чему-либо доброму. От промысла Господня также совершаются действия этим путем соединения зла и лжи в обретающихся в аду. Ибо не только в небе, но и в аду Царство Господне есть царство действий или же служений. Промысел Господень таков, дабы не было ни личности, ни вещи, которыми бы не производились бы какие-либо действия или же служения для общей пользы божественного творения. Аминь. Ну и было ли все более-менее ясно?
Ну, вроде довольно простая тема такая.
Здесь больше, скорее всего, вот, как оно уже об этом слышали, ну и что по-разному воспринимаем, как вы указывали там, что это переварить надо, в принципе.
Ну вот, ну, вот мне как раз все время хотелось акцентировать на вот этом моменте, что от Господа мир не сходит в своей прекрасной и совершенной форме. А мы его раздираем на куски, как вот эти вот, помните, распявшие Господа солдаты, которые сидели под крестом и делили его одежду, раздирая его это вот на куски. Вот так одежда соответствует внешним истинностям. Вот мир должен быть воплощением внешних истинностей, исходящих от доброго Господа в последней степени. Но мы, люди, постоянно эти истины, это доброе в себе распинаем, а истины раздираем на части. И это все воплощается в формах как бы внешней реальности, которые превращаются, по нашим понятиям, в адское и ужасное. Но Господь попускает, чтобы все это творилось в мире. Почему? Потому что посредством этого происходит забраживание, очищение и разделение, то есть очищение, преобразование и возрождение в конечном итоге. Для тех, кто способен, конечно, преобразоваться и возродиться, или наоборот, для тех, кто не способен возродиться, они образуются в образ окончательный адский и обретают свое место в преисподней. То есть это и для них также даровано, чтобы они свое зло могли вынести, карнализировать, то есть воплотить в последней степени и стать тем, кем они хотят быть, то есть адскими сознаниями, живущими в адских образностях преисподней. И в этом тоже милосердие Господне, потому что в адах находятся только те, кто хотят быть такими. Потому что это соответствует их внутренней господствующей любви, которая всегда в человеке остается нераздельной. Вот как тот хитон Господа, который эти не стали делить на части.
Интересно, что вы сказали, что вся власть отдана, ну, людям, просто как бы кому попало здесь. Но сама сущность государственности, ведь она как бы, ну, небесная.
Ну, скажем так, небесного в ней только порядок. То есть, но порядок, он представительствует порядок общества. Он может быть и очень жестоким. Вот смотрите, есть же общество очень жестокого порядка. Ну, вот, допустим, Сталинский Советский Союз. Но он соответствовал состояниям сознания людей той эпохи. И иначе их нельзя было содержать в порядке. Вот немцы прошли через вот порядок гитлеризма, потому что у них общество разрушилось после Первой мировой войны, и оно никак не могло собраться. Оно попыталось собраться через порядок гитлеризма, но он был взломан и разрушен, и тогда им принесли другой порядок, вот американцы. Ну, создали вот современную Германию. А часть Германии попала под Советский Союз. Там создали порядок вот этого, ну, советский. И от Господа был порядок, то есть порядок, в котором никто не может безнаказанно покушаться на чужую собственность, порядок, в котором никто не может безнаказанно делать ближнему зло. Вот. А уж кто будет держать этот порядок? Это Господь подбирает тех, которые лучше всего с этим справятся.
Амбициозных.
Да, да. Ну и просто амбициозных, а и, может быть, даже злых, жестоких, которые... Потому что человек, скажем, справедливый и добрый, не мог бы править, вот, смотрите, вот как развалилось, то есть полицейская система царской России была гораздо менее жестокая, чем полицейская система Советского Союза. Но она просто уже не могла удержать это море внутреннего зла в должном порядке. Оно выплеснулось.
Это как, допустим, вот это вот советская вот, полицейская система, вот, она вот, там был устав, и надо вот как правильно действовать.
Да, сейчас, да, говорю, совершенно верно.
Неправильно действовали эти вот, полицейские.
А если действуешь, да, против, то тебя посадят. Под, да, контроль.
Да, из-за чего, что я имею в виду, вот, недовольство народа было. Вот они говорят, что вот, говорят, ну как вот, милицию там плохим словом называют, вот, так там же есть хорошие люди, ну пускай хорошие будут хорошие в гробах, а ну, плохие в плохих гробах, ну такое отношение, ну,
ну да,
у народа, ну, договорить, да, извините, да, и там говорят, вот допустим, ну я допускаю, еще третий вариант говорит, что может там быть хороший человек, но там он долго не продержится, ну, ну, да, в этой системе, да, что так вот как, допустим, праведный, вот, он не может управлять, это как представитель лишь власти, ну, милиция, вот, имеет полномочия. Вот. И вот так вот, как праведный или добрый человек, вот этот вот третий вариант хороший, он просто не сможет как бы вот, ну, реализовать или себя вот, ну, в этом обществе, потому что там вот взаимоотношения или как бы намерения другие. Может, порядок и устройство вот Божие, как бы назвали. Ну, а намерения людей, ну, потому что Господь, Он то сдерживает, как удерживатель. Он не дает, чтобы, допустим, как говорите, ну, возможности, ну, там, превосходство зла какого-то, ну, как говорится, все под, у него, ну, под контролем. Да.
Ну, вот смотрите.
Да. Извините, да, так, да, отношение такое.
Вот смотрите, в Италии им полицейскую систему вообще-то навязали. Она достаточно, вот как полицейская система, она там была строго за порядком следили, она всегда очень умеренной, ну, после Второй мировой войны, имеется в виду. Но она совершенно десятилетиями не могла справиться с мафией. Просто не потому, что...
Да, там была монархия, а потом провозгласили
республику. Нет, я имею в виду после Второй мировой войны, ну, когда, да, американцы им поставили порядок. И они скопировали со своего, но она с мафией не могла бороться. А Муссолини мафию уничтожил буквально моментально. Вот пришел к власти и свои полицейские системы уничтожил. То же самое в Соединенных Штатах. Вот в 30-е годы мафия вышла из-под контроля, и обычная полиция уже не могла с ней справиться. Законная, более-менее законопослушная. Она, наоборот, мафия коррумпировала полицию. Что-то да, FBI спустили с цепи, и она просто всех мафиози отстреляла. Это было незаконно, это было жестоко. Но уже не могла справляться общественная система, тогда пустили вот это. А вот смотрите, вот в Советском Союзе вот это выражение, что и менты хорошие, плохие, просто хорошие в хороших гробах, а плохие в плохих. Ведь тут ненависть к самой системе, ведь кто выдумал эту пословицу? Жиганы, то есть шпана, которая ненавидит милицию не за то, что она плохая, а за то, что она мешает им бесчинствовать. Вот в чем дело. То есть, ведь большинство из тех, которые ненавидели милицию, они ненавидели ее не потому, что она была плохая милиция, а за то, что она вообще милиция, за то, что она мешает им делать то, что они хотят делать. И поэтому другая милиция с ними справиться просто не смогла бы. Нет, только та, которая была.
Просто, что они были как, некоторые хотели иметь выгоду, ну, полиция, которая, ну, да, да. И вот из-за этого, и, ну, получилось, перешло... Не только на преступников, но и на народ, что он был недоволен, что это те же преступники, такого погона. Ну, я имею в виду за это отношение.
Но смотрите, при Советском Союзе оно как-то все-таки постепенно налаживалось. Вот когда этот Андропов разгромил МВД, там, ну, нашел предлог, там, поменял министра.
Как действие Господа как сдерживающий, да, как, да, удерживающий, да, фактор, как еще нельзя с земли удерживать. Ну, имеется в виду, что вот этот порядок существует. Ну.
Все-таки милиция 70-х была лучше, чем милиция 60-х, а милиция 80-х ее уже подтянули, уже ввели какой-то закон, какой-то порядок. То есть, если бы это не развалилось, опять же, зло изнутри не выплеснулось. Вот смотрите, например, революция 17-го года. Это не какие-то там таинственные масоны, вразовские. Влияния были, конечно, и были и деньги, и все. Но основная революция то, что это народное зло выплеснулось. Именно внутреннее зло целых народов. И смело все вот эти вот ограничивающие системы. И фактически то же самое произошло и в 90-х. Когда власть попыталась как бы что-то это вот переформатировать, внутреннее зло выплеснулось и воплотилось в 90-е годы. Вот то, что происходило,
да,
тогда.
Да, да. И да, в 60-е годы были дубинки, в 70-е их отменили. Mm-hmm. Ну, и вот mm-hmm. они были конкретно там вот в больших городах, это из истории. Вот. А потом вот получается, что их обратно сейчас ввели тоже дубинки.
Ну, как потому что да.
Все нормально, все по порядку внутри, да? И ему не нужна инфраструктура большая
государственная. Да, да, да. А государство возникает там, где вот нет внутреннего сдерживания. То есть не возникли после.
Но обратно, видите, как это вот тоже как любовь к себе, вот эти вот, которые, ну, негативные, вот, милиция, которые, ну, там были люди отношения, они хотели иметь, ну, прибыль или власть, ну, чтобы властвовать, вот, ну, как корысть к себе, вот, любовь.
А потому что, вот, как тут было сказано, вот, хорошее нельзя было найти. Ну, да, да. Использовать такие есть.
Да.
Чтобы из своей выгоды, знаете, он хоть из своей выгоды, из своей корысти, но все равно порядок поддерживает. Пусть часто, знаете, вот
как... Это как бы ярко было, да, видно, когда анализируют, когда уже появилась как гласность. Так люди, они не могли, а когда вот гласность, ну, начали анализировать, вот этот, который, пройденный путь, вот этот, который, что это был.
Интересно, система сама себя лечит, да, то есть чем, ну, как бы более дерзкие люди, тем больше они на эти должности стремятся попасть. И этим они, ну, учреждают порядок над другими, не дают так, да, распускаться, да, и содержатся.
Как бы сами, волки сами пасут друг друга. Заставляют держаться в рамках закона. Не потому что они любят закон, а ради своей собственной выгоды.
Ну, это получается из-за чего, что все равно вот, до конца не понимаем, но не видим вот этого глобального, да, получается, а видим только вот отдельные эпизоды вот эти вот жестокости,
да,
и до конца вот, допустим, ну, не можем тоже, мы, ну, понимаем, рассуждаем об этом, ну, видя который этот, у нас идет к этому, ну, тоже негативное отношение, ну, как бы человека, как реакция природная.
Ну вот мы не видим конечной цели, вот точно так же смотрите, можем, да. Вот люди, которые жили во времена Сталина. Он для них был тиран, особенно для этих компартийцев, которые вот тиран, там партию подчинил. Но Сталин наводил какой-то порядок в обществе, который разрушили предыдущие. Вот они же бесчинствовали просто, они такие вот это, ну то, что они творили, все вот эти партийные, ну, которые пришли к власти, это вообще, ну, не описуемо.
Даже можно сказать,
не, они просто, это были люди, которые... Они полностью семью разрушали, они полностью разрушали государство. Они весь мир хотели разрушить, и для этого государство использовать только как инструмент. А Сталин начал наводить какой-то порядок. То есть он начал превращать вот это атакующий лагерь для разрушения всего мира в просто, ну, может быть, в такое очень захватническое, очень империалистическое, но все-таки более-менее обычное государство. То есть вот если видеть, вот мы сейчас уже можем видеть эту конечную цель отсюда и понимать, что это было божественное провидение по наведению порядка после всего, что случилось вот после 17-го года.
Это, в общем, интересно, что люди, вот как они неправильно воспринимали, вот, по-украински, вот, допустим, что сошел с ума человек, вот, он с Божьей воли, он сошел с Божьей воли, да, получается, вот это как бы вот, ну, очень, да, такое, ну, как бы вот другой раз, как вот для... Больше, да.
Интересно, что власть всегда очень эффективна. То есть несколько человек могут там переформатировать целый город, полстраны.
Да, на самом деле все-таки государственная структура, в конечном итоге с ней никакие даже самые мощные бандиты не могут конкурировать. И самые мощные политические, там, террористические организации, если только они сами не придут к власти. Потому что все-таки с государством бороться бессмысленно, даже с очень слабым государством. Оно подавляет именно своим, ну, во-первых, своей мощью, а во-вторых, тем, что оно все-таки пользуется определенной легитимизацией в головах граждан. Вот когда эта легитимизация исчезает, наступает революция, переворот там и так далее.
Более точнее сказать, может, это как система вот этом государстве, она же оттачивается или меняется по каким-то причинам
система. Да, это и система.
Почему? Потому что вот в Америке, говорит, он не то, что он говорит, я защищаю Америку, ну, как государство, а как систему у нее. То, что ценно, как люди живут, вот эту свободу, ну, систему этой свободы имеется в виду, которая ведется там.
Поэтому для государства нет ничего опаснее двоевластия. Вот фактически Российскую империю погубило двоевластие. В Петербурге власть принадлежала, с одной стороны, Временному правительству, а с другой стороны, Совету рабочих и солдатских депутатов. И вот эти вот два центра раздирали и уничтожали государство. И уничтожили вот так, что уже оно не смогло сдерживать никаких проявлений зла под конец. Тогда пришли большевики и установили, наконец, единовластие. Это было жуткое единовластие, но тем не менее. Ну что, если нет вопросов, то тогда пойдем. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.